Радио двух столиц.
Ветер раскачивает деревья снова. Мне нравится это и кажется новой. Такая картина, где воздух и тина, облако шар, колесо паутина. И извиваются на фоне заката дубы, колдуны и березы, ребята. Улыбается остаток светила, заходится смехом молодая крапива. Если бы всегда все могло бы быть не таким, как то, отчего не быть нельзя. Хотелось дышать, хотелось бежать, не дыша. Перевернутые крыши домов топтать и пинать до утра. Но извиваются на фоне заката дубы, колдуны и березы, ребята. Улыбается остаток светила, заходит со смехом молодая крапива. Если бы всегда все могло бы быть не таким, как то, отчего не быть нельзя. Раскачивай деревья снова. Мне нравится это и кажется новой. Такая картина, где воздух и тина, облако шар, колесо паутина. Если бы всегда таким, как то, отчего не быть, если бы всегда все могло бы быть не таким, как то, отчего не быть.
Вячеслав Питкун в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Вот, собственно говоря, этим я объявила ту песню, которая только что прозвучала. Ну и заодно и гости, которые сегодня у нас в радио двух столиц присутствуют. Ну, нельзя уже было не сказать.
И уходишь, что ли?
Всё? Нет, упаси боже, я вам дам, ухожу. Я тут встану в дверях, закрою проем с собственной грудью. Радио двух столиц, совместный проект радио «Комсомольская правда», радио «Балтика». Я Нон Трояновская со стороны Москвы. Татьяна Ставская, я надеюсь, со стороны
радио
«Балтика».
Я уже думала, про нас забыли.
Да сейчас, Катя, про вас забудешь.
Про родной город Вячеслава. Вячеслав, большое респект, действительно, от Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте, как вы там?
Ну, мы хорошо, без вас, конечно, плохо. Ну, и в плане погоды, и настроения.
Зато нам хорошо. Зато нам хорошо. Вячеслав, сразу, естественно, все вопросы к вам. Да, кстати, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 7 02. Это наш московский телефон, ну и российский. Танюш, ваш питерский телефон назовите.
Да, 327-0011. Нона, с вашего позволения, можно первый вопрос?
Пожалуйста.
Я, в принципе, его уже озвучила. Вячеслав, как часто бываете в родном городе, и нужно ли вам сейчас находить повод для того, чтобы его посетить? Или нет?
К сожалению, да, нужно. К сожалению, редко бываю, и редко, и недолго, и, в общем, не получается. Я не жалуюсь.
Просто
не могу сказать,
факта,
что этим, да, как-то недоволен или еще что-то, но редко бывает, да.
Вячеслав, сколько вам было лет, когда вы окончательно покинули Санкт-Петербург?
Года полтора, я думаю.
Года полтора в смысле от рождения или года полтора назад?
От Рождества Христова. Шучу я. Но когда-то я уехал из Питера в 96-м году. Значит, а мне сколько? Вот и считай. Вот в 96-м году, собственно, уехал, да.
Это было совершенно осознанное понимание того, что только в Москве можно сделать карьеру, деньги или вот просто охота к перемене мест?
Нет, это И ни то, и ни другое, наверное, потому что в этом, во-первых, не было осознанного, но это был довольно такой дебильный, на самом деле, поступок, потому что взять все собрать...
О котором вы жалеете,
собрать,
конечно,
и уехать. Да нет, просто это могло ничем не закончиться, просто мне хотелось... где-то еще пожить, да, вот у меня был вариант пожить в Таллине, в Эстонии, или в Москве. Я пожил в Таллине пару месяцев и понял, что мне там как-то
ритм
вроде
не тот.
Нормально, там пиво вкусное, есть свои плюсы, на самом деле. Вот, море там и так далее. Ну, как-то вот.
Но все-таки
так.
Питерцу, по сути, Таллин должен был быть в любом
сюда,
случае
понимаешь,
ближе,
в Москву,
чем в Москву.
В Москву «Зенит» чаще приезжает.
Вот, я хотела еще спросить, да, что несмотря на то, что вы город поменяли, вы остаетесь верным нашей команде.
Вот еще сейчас Вячеслав Петкун за «Спартак» бы болел. Хотел бы я посмотреть на это.
Я бы тоже, если честно.
Кстати, тогда давайте коротенько на спортивную тему, хотя, может, и не на спортивную тему. Ну и как вам то, что сейчас в «Зените» происходит?
Да-да-да.
Я очень доволен. Мне очень весело, правда. Я считаю, что как бы слишком серьезно мы ко всему относимся. Я вот даже сейчас сидели, разговаривали, я говорю, слушайте, надо в школе урок улыбки сделать, чтобы люди как-то учились друг другу улыбаться.
45 минут улыбаются. Да, вы это
видите? Я не про футболистов, я про нас с вами.
Да, я поняла.
Вот, а, кстати, питерцам, я сам питерский, мне постоянно жалуются, тоже ты мало улыбаешься, надо улыбаться почаще. Я говорю, не могу, менталитет у меня...
Это недостаток такое, солнечного
да.
света.
А в Зените все в порядке. Если говорить о Халке, да, вас, наверное, это
ну,
тема
и это
интересует.
Тоже, почему
но,
не, да?
Как, человек приехал в чужую страну. Наверное, его там дружелюбно, недружелюбно, не мне судить, приняли, но он попал куда? В скандал, да, вот Игорь Денисов. Ему понадобилось в новых обстоятельствах, сложившихся в команду, понадобилась новая зарплата, да, он понял, что он мало получает по сравнению с кем-то. И вот таким вот образом, таким шумно, да, с этим таким, вот, он решил свою проблему. Ну, как бы дальше «Зенит» лишает 3 очков за дебила, который бросил петарду, да? Ну, или не дебила, может, вполне умный человек, просто случилось так. Бросает петарду, значит, «Зенит» лишают 3 очков по регламенту. Что делает руководство «Зенита»? Мы уйдем в другую лигу, мы создадим свою лигу. Начинает шуметь, скандалить и так далее. И Халк, я вам серьезно говорю, я просто уверен в этом. Он решил, что такие правила игры в нашей стране. Так решаются вопросы. Вот, собственно, а ему надо было, там, не зарплата ему нужна была, там, не 3 очка утерянных, а ему нужно просто на 10 минут больше играть хотел. Понимаешь, его на 80-й минуте поменяли,
он
хотел, а он хотел до конца
свистком,
доиграть.
Да.
То есть, ну вот, то есть для того, чтобы играть эти 10 минут, он готов вот, как бы, а что, ну все же так поступают, руководство команды так поступает, отдельные игроки так поступают, ну, значит, и мне можно. Ну, вот, мне кажется, это как-то так было.
Хорошо, Вячеслав, а в связи с петардой, вот нет желания, как у известного публичного человека, выступить, ну, знаете, так, с социальной рекламой, обратиться к фанатам, мол, ну все-таки уже стоит вести себя хоть как-то прилично, потому что футбол — это все-таки, ну, для нас созданная игра, да.
Ну да, чтобы они, пожевывая сигаретки, слушали меня и говорили, ну вот еще этот мудак нас чему-то тут учить пытается. Ну, это не та среда, с которой можно так общаться, да, поэтому...
То есть вы заранее уверены в каком-то отрицательном результате?
Я знаю, что безболезненно, да, вот без боли, без лишений каких-то, вот подобные вещи не решить. Как в Англии. Англия тому отличный пример. На рубеже 80-х-90-х, если вы не знаете, наверняка знаете, английские клубы 5 лет не участвовали в континентальных соревнованиях, то есть ни в Лигах чемпионов, ни в Кубке УЕФА, там были проблемы. Вот, и они эту проблему решили каким-то образом. То есть
хорошо.
На трибунах в Англии не дерется никто. Это факт.
Вот сейчас у нас закон о болельщиках примут в Государственной Думе. И чё?
Да ничего, я думаю, чё-чё.
А вас, кстати, можно увидеть на трибунах? Вы или футбол по телевизору смотрите?
Вот в последнее время я как-то постараюсь все-таки по телевизору смотреть, потому что, приходя на футбол, можно кого-нибудь встретить, и на почве того, что давно не виделись или еще что-то каким-то образом...
Уже не до футбола будет?
Каким-то, да, уже к концу футбола, уже точно не до футбола. Вот, ну, бывало. Ну, я не потому, что я там боюсь с кем-то напиться, да, не по этой причине.
А вы имеете в виду футболистов? Да, это пытаюсь шутить.
Ну...
А, кстати, знакомы близко с командой? Вот Михаил Боярский наверняка со всеми за руку здоровается, тоже известный фанат «Зенита».
Мне кажется, что с Михаилом Боярским даже собаки и коты питерские здороваются.
Это не только питерские, начнем с этого.
Я как бы с уважением к нему отношусь, просто у меня такое ощущение складывается.
Кстати, все-таки к вопросу о Питере. Вот Питер Петкуна — это что? Это где? Это какое место в Питере? Это какого цвета дома? Это что? Что за ощущение?
Мне прям страшно стало. Да ничего, Питер, да весь город. Ну, есть, например, там Парк Победы, станция метро Московская, Московский проспект, Московский район, кстати.
Дом Цоя, там росли? В том районе. Ну,
я там, да, родился и вырос. Улица Варшавская.
После Питера в Москве было тяжко или нормально?
Тяжко, я что,
нет, просто отправился... очень многие санкт-петербуржцы говорят, что, боже, как вы здесь живете, я бежал по улице, а все быстрее меня идут. Или что-нибудь еще в этом духе. Что вообще вы какие-то сумасшедшие, и юмор у вас другой, и читаете вы другие книги, и поете другие песни, мыслите другими категориями. Не было такого ощущения?
А еще москвичей в вашем городе нет.
Это да, это я даже спорить не стану.
Ну нет, у меня нет, хотя вот с антагонизмом сталкиваюсь постоянно между двумя своими столицами. Но в основном, конечно, со стороны Питера. В основном то, что я слышу, и мне это заметно. То есть питерцы испытывают какой-то такой жесткий антагонизм по отношению к Москве, как, наверное, и вся остальная Россия. А москвичи, они, в общем, довольно аморфны в этом смысле.
Ну, они когда в Москве аморфны, а когда приезжают в Питер, они спрашивают, как вы здесь живете. В принципе, аналогичный вопрос.
Ну, я ничего не могу сказать.
Извечный, наверное, уже.
Ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего, но есть какие-то особенности, естественно, и у москвичей, и у петербуржцев. И я бы скорее советовал их ценить и беречь.
Да, да, соглашусь. Потому даже.
Что эта питерская неторопливость, есть в ней, конечно, свой шарм и своя, как бы, такая... сдержанная какая-то вот сдержанность, которую в основном принимают за интеллигентность, но, в общем, пусть хоть так.
Вдумчивость, я бы сказала, скорее даже так. Я хочу напомнить еще раз телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный из всех регионов Российской Федерации, как с мобильных, так и с городских телефонов. Вячеслав, а есть еще какое-нибудь место в мире, которое вот тянет как магнитом, как родное?
Луна меня тянет постоянно, но я так думаю, что побывать там вряд ли удастся.
Ну почему? С семимильными шагами прогресс идет.
Да, думаете, успею?
Конечно, легко. Ну. Юга, я не знаю, Северный полюс, Латинская Америка.
Не, ну есть, конечно, места, есть Алтай, например, да. Совершенно замечательное, уникальное место, где забываешь вообще, кто ты, москвич, петербуржец.
Горы вы, наверное, имеете в виду, да?
Да, горный Алтай, конечно.
Да. Ну, видимо, часто бывает, если... Или однажды?
Не часто, но нет, не однажды. Но бываю время от времени.
Вообще природа и вот такая, скажем так, природа настоящая, натуральная, которая растет, лает, бегает и живет, она родная, она близкая, она нужная, она важная, она подпитывает чем-то, или она все-таки вы урбанист?
Все, что растет, лает, бегает и живет, оно, собственно говоря, и помогло появиться тому, в чем мы сейчас сидим, да, вот в этом доме, на стульях там, и так далее. Если бы ничего не бегало, не лаяло, я думаю, что, в общем, были бы мы с вами какими-нибудь камушками в лучшем случае.
Да, но при этом себя засунув вот в эти каменные коробочки, мы от всего этого бегающего и лающего отгородились. И...
Я тоже, на самом деле, испытываю, мне непонятно, почему страна, которая имеет такой территориальный ресурс, да, не желает и не, как бы, не хочет сделать жизнь своих людей более просторной, что ли, да. Потому что, например, на острове Англия, в стране Англия, в Великобритании, да, целиком, да, живет 70 миллионов человек, что довольно много. Да, это страна большая, потому что территория маленькая, населения много. И вот проезжая по ней, нет ощущения, что люди как-то как тараканы друг на друге живут, да, как у нас. Как-то они там умудряются уживаться довольно просторно. Вот мне непонятно, почему не дать людям возможность жить просторно, да? Почему не дать им возможность пользоваться землей там еще чем-то?
Ну, почему это же зависит от личного желания.
Почему нужно заселять
человека
их в эти коробки 20-этажные, где потом не то, что там машину припарковать, там пройти невозможно. Ну, то есть это...
А потому что для того, чтобы
но
выжить...
Но это не ко мне вопрос.
На
Горном
Алтае надо работать, а здесь можно не работать, в Москве, например, и благополучно существовать. А вы же наверняка проехали с гастролями от Калининграда до Владивостока.
Ну, да.
Собственно, да. И город, который больше всего удивил и больше всего не порадовал, наверное. Причем мне интересно больше всего, наверное, публика. Есть города, которые не приняли, не зацепило ни их душу, ни вашу?
Ну, у нас есть, во-первых, Золотое кольцо наше, да, российское, где, в принципе, слушают, такой, скажем, советский шансон, да, и ничего кроме.
Серьезно?
Ну, как-то, это мои личные наблюдения, я могу ошибаться, да, но мне кажется, что именно вот эта вот средняя полоса, какое-то вот черноземье там и так далее, хотя есть замечательно, большие города в основном слушают разную музыку, да, а вот когда поменьше, там, конечно, тяжелее все с этим, но не думаю, что они сильно страдают от того.
А, видимо, от этого вы предпочитаете в последнее время маленькие сцены, вот как я прочитала в одном из интервью, маленькие сцены большим, или нет? Ну вот, что вот собрать точно свою аудиторию, чтобы
конечно,
не было случайных
нет, конечно,
людей,
для,
да?
Конечно, для группы хорошо, когда группа собирает какие-то большие залы.
Ну, там, стадион, конечно, хочется, наверное, да?
Да, но если говорить о ощущениях внутренних каких-то, да, то я всегда действительно испытывал вот, более близкого общения со зрителем, как-то больше радости, что ли, да, мне вот эти концерты, я их больше чувствую, эти концерты большие, концерты — это дело привычки, то есть это надо наигрывать всегда, то есть один большой концерт, как бы редко, да, это плохо, потому что он вряд ли ты какое-то удовольствие получишь, или вообще кто-то получит удовольствие от того, что ты делаешь, потому что нужна привычка, это разные вещи просто.
У нас есть телефонный звонок. 8-800-200-97-02. Напомню, Борис Михайлович, здравствуйте.
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 Вот, извините, конечно, я не помню, как вас звать.
Вы кого имеете в виду?
Видите, а я помню.
Наверняка нас.
Вашего гостя.
Нашего гостя зовут Вячеслав Петкун. Да, 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 да. Так, ну, мы вас слушаем.
Вот, вы питерец, да, и говорите, что вам в Питере было нормально, а в Москве вы тоже себя чувствуете хорошо, да?
Да, абсолютно. Верно все.
Вот, я был у вас в Питере в сентябре месяце.
Так.
Вот, зашел, ну как зашел, меня пригласили в кафе у вас в девушке. Это Невская 7.
Так, ну,
если вы знаете, какие подробности. Да?
Удивительно, так вопрос-то в чем, собственно?
Я только не понимаю, почему Невская 7.
Ну, почему Невская? Я просто говорю, что самая главная улица
Невский,
Питера.
Невский,
так,
Невский.
Так,
Невский,
ну,
Невский проспект.
Да,
да,
Невский.
да.
Извиняюсь. Вот. И понимаете, я никогда не думал, я в Питере был не первый раз, но никогда не думал, что у вас в Питере такие мошенники.
Жу, стащили вас?
Это что, на самом деле так?
Стащили что-то или обсчитали? Вы хоть суть-то расскажите, мы сейчас разберемся тут совсем.
Да нет, не стащили. Я расплатился карточкой, мне сказали, на моей карточке ничего нету. Забрали эту карточку, паспорт.
А паспорт-то зачем?
А потому что не отпускали, говорит, у вас на карточке ничто нет, ничего нету.
Так.
И когда я уже приехал домой, значит, ну, я, естественно, на следующий день заблокировал, но было поздно. Оказалось, с этой карточки сняли 30 тысяч рублей у меня. Просто так.
Вот ну, так то, вот. Прямая спасибо за звонок.
Слушайте,
это,
безобразие. Безобразие, я считаю,
что
надо Полтавченко написать письмо, главное адрес там написать, Невский 7. Это есть такие почтовые ящики в Беларуси, они на стенах висят, где можно письмо пульнуть прямо президенту Лукашенко.
Кляузу.
Да? Кляузу какую-то, наябедничать. А здесь, я считаю, ну что, может, вернут.
Вот смотрите, какая степень уважения и доверия к Вячеславу Петкуну у нас, да, что люди звонят вот с такими проблемами.
Да он меня даже не знает, какое доверие.
На самом деле, о тех людях, которые вас хорошо знают. И, ну, вот любым поклонникам хочется знать больше о своих любимых исполнителях, о Вячеславе Петкуне крайне мало информации, на мой взгляд. Вы считаете, что личная жизнь артиста, она все-таки должна быть, ну, прикрыта, так скажем, завесой, да, и не нужно.
Слушайте, естественно, конечно. И изначально, и молодым музыкантам, если, как всегда, советую не раскатывать душу, особенно по средствам массовой информации, а лучше вас обмануть, чем сказать правду, это 100%.
Ну, хотелось бы личные
вопросы. А я предпочитаю, задать. Но чтобы не обманывать, я лучше ничего не говорю, ну, как бы на вот эту тему. Семья — это семья, она как бы не имеет никакого отношения к моей публичной деятельности и тем более не должна страдать от моих неосторожных каких-то высказываний или поступков.
Да, но! Во-первых, у нас есть телефонный звонок. Давайте, я надеюсь, что у нас как-то будет менее сейчас криминальные по тексту.
Драматично.
Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вячеслав, вопрос такой. А вы считаете себя, допустим, ну, патриотом Родины, там, скажем, ну, таким, любящим Родину? Это только первый вопрос, ответьте, а потом следующий. Можно?
Ну, конечно, если бы я не считал себя как бы не то, что патриотом, потому что слово патриот в последнее время имеет какое-то непонятное для меня значение. Я свою страну люблю, я хочу, чтобы мои дети росли и жили здесь, но как бы не все зависит от нас иногда.
Да, вот тогда второй вопрос. Вот смотрите, на наших артистов очень много равняется молодежь. А вот мы знаем, что молодежь у нас сейчас спивается, скуривается, снаркоманивается, там, ну и вообще отношение к родине там, ну, плохое. Вот как вы считаете, возможно ли, чтобы артист негативные моменты, ну, пусть вы пьете, курите, там, еще что-то делаете, но высказываться на публику, что, ну, так, да, я там пью, там, я... Или, может быть, стоит, допустим, сказать, нет, не пью, или промолчать, или увести в сторону... Ну, не давать тем самым пример, как бы, свой, ну, чтобы молодежь,
во-первых, это
словами не шла в этом плане.
Это личное дело каждого, да, во-вторых, мы не занимаемся какой-то философией там современной жизни, не пишем трактаты на эту тему и не пытаемся никого ничему учить, да, но там говорить о личном примере, по молодости лет об этом вообще не задумываешься, да, живешь по принципу, чем громче, да, тем лучше.
Тем круче.
Потом начинаешь как-то меняться потихоньку, меняешь свои отношения. Я говорю, что уже просто отпасываешь слова собственные по тому или иному поводу. И, естественно, я считаю, что тем, что человек пьет, там, курит и что-то еще делает, это, ну, как не повод для какой-то там гордости, сразу... да, или восхищения этим человеком. Хотя я знаю определенные конгломерации музыкальные, да, где как раз это и является одной из, как бы, из идеологических каких-то моментов, например, курения.
Вспоминается мне Антон Павлович Чехов, который хорошую фразу сказал: если человек не пьет и не курит, поневоле задумаешься, а не сволочь ли он.
Ну, в общем, от работника радиостанции я вообще ничего другого услышать и не ожидал.
А, кстати, по поводу того, что имеет ли право артист, вообще человек публичный, ну, по крайней мере, если не диктовать, то транслировать некую идеологию, которую... Ну, ведь властителями дум всегда были как раз люди публичные. В первую очередь люди, скажем так, поэты, рок-музыканты, это люди, которые несли, скажем, ну, паршивое, конечно, название, но рупор эпохи, ну, никуда от этого не денешься. Рок и политика — это были вещи рок и социум, рок и общество, рок и политика. Это всегда были как бы понятия взаимопроникающие.
Рок — это идеология отрицания. Отрицание всего как бы официально существующего. Да, официально существующего строя, искусства официально существующего строя и так далее. Вот для меня это рок.
А способно ли существовать государство, в котором не было бы рока? Или наоборот? Есть,
ну, я думаю, Северная Корея управляется с этим вполне успешно.
Ну, я думаю, что там тоже некий андеграунд есть, мы же благополучно...
Где, в Северной Корее? Ну, ты издеваешься, что ли?
Бог его знает. Да нет, я не издеваюсь, я просто представляю себе время, допустим...
Только в прямом смысле.
В тот же самый Советский Союз, когда у нас был, так сказать, официальный рок такой приглаженный, красивенький, да, такой в бантиках и в рюшечках, но были же люди, которые занимались конкретным тем роком.
Подожди,
который
было,
назывался роком.
Это было стихийное бедствие для властей. Вот,
абсолютно,
конец 70-х,
я как бы
начало
этого 80-х,
а они тут же пытались каким-то образом, там вот в Питере создали там рок-клуб, в Москве да. Лабораторию там, и так далее, рок-лабораторию. И это было повсеместно, потому что они хотели это контролировать. Но... Как можно контролировать атмосферные явления, скажи мне? Потому что, на мой взгляд, в то время это, в общем, можно сравнить с атмосферным явлением такого глобального масштаба.
Хорошо, а против чего сейчас воюет рок?
Я думаю, что рок сейчас ни против чего не воюет. У рока сейчас не хватает радиостанции, да, у рок-музыкантов. Рок-музыкантам не хватает телеэфиров. Рок-музыкантам не хватает концертов, не хватает удовлетворения от получаемых средств за эти концерты и так далее. И, в общем, рок-музыканты, на мой взгляд, опять же, ни на кого не хочу показывать пальцем, в том числе и на себя, но существует в состоянии такой как бы глобальной вот обиды, и вот сейчас они недокормленности, да. То есть и сейчас вот как раз они как-то оживают, пытаются высказывать свою точку зрения, участвовать в каких-то социально значимых там этих действиях и так далее, но просто у каждого поколения своя музыка, да, и здесь, то есть современное поколение, конечно, это более, сказать-то...
гламурные.
Нет, нет, совсем нет. Они хотят слышать то слово, которое они слышат на улице, да, в подъездах. То есть их не интересуют эти стихотворные формы какие-то и так далее. Отсюда,
заумные речи,
отсюда,
да?
Отсюда большое количество там рэп-музыкантов и так далее. Я не знаю, как их назвать, музыканты, наверное.
Ну, уличные, да. Я
понимаю. Не, неважно, оттуда, я не говорю про улицу, я говорю не про улицу. Ты понимаешь, что центр, ГУФ, там, не знаю, там масса артистов есть, да, которые сейчас очень популярны в молодежной среде, и именно они сейчас собирают стадионы.
Ну, я сказала слово «уличные» не потому, что их, так сказать, выставляю в переход, да, потому что они, по сути, пришли оттуда, с уличной культуры. И они, как бы, опять-таки, уличная культура в любом случае, это опять-таки рупор эпохи, отражение того, что мы имеем.
Понятно, но они хотят, чтобы то, что они слушают, это понятно, любое поколение хочет, чтобы то, что они слушают, соответствовало их, в общем, пониманию, да, жизни. Это не какие-то там телепрограммы, центральные каналы там, или еще что-то. Это то, в чем они живут, то, чего не касается рука более старшего поколения, никто в это не вмешивается. Это их собственный мир, никем не контролируемый, как им кажется, да, и не как бы управляемый. Вот и все. То есть это их собственная жизнь. Вот они к этому так относятся. Я не знаю, правильно ли я сформулировал, это понятно ли вернее.
Вячеслав, а ведь было время, такой период, когда на улице, действительно на улице, ну, буквально из каждого окна, из лайка,
да, сидели на улице,
нет,
пели Егора Летова.
Подождите,
да?
Нет, звучало следующее, там, «Полночный бред терзает душу мне опять», это я к тому, что ваша песня была, ну, действительно очень популярной, я в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари», и действительно голос Вячеслава Петкуна звучал отовсюду. Вот вас в этот период, вы ловили кайф от этого процесса, если слышали, ну, ощущали эту популярность, или уже до тошноты? Извиняюсь, было. Вот интересно. Ну, в период популярности этого
мюзикла. Вообще, так, когда себя слышу, не ловлю ничего, а просто переключаю куда-нибудь в другое место, потому что мне все. А что касается Нотр-Дама, ну да, вот была такая ошибка молодости, что теперь поделаешь.
Ошибка? Почему ошибка?
На мой взгляд, да.
А что непоправимого случилось в вашей судьбе и в вашей жизни, получив такой опыт?
Просто мы имели определенную как бы прослойку людей, которые слушали ту музыку, в том числе и нас, да?
Танцы минус, вы имеете в виду?
Ну, это в том числе и танцы минус, mm-hmm, да, mm-hmm, так скажем. А потом появился Нотр-Дам, и мы куда-то не в свои дебри залезли, вернее, я и все, кто затащил. К нам просто на концертах пошли там ветераны в орденах, бабушки в ситцевых платьях с начесами и с внучками с бантиками и так далее. То есть, ну, понятно,
мне кажется,
что
очень мило.
Промоутеры этим пользовались, но это, то, что они слышали и видели, это ни в коей мере не соответствовали тому, зачем они туда пришли, каким образом там заманили. Потому что там на афишах можно было прочитать, сколько ни контролируй, все равно приедешь, там группа «Танцы минус» с программой «Были», например. Ну, что можно, повеситься только можно.
Слушайте, а кто
поэтому
кого создавал?
Я считаю, что, конечно, была ошибка, хотя этот опыт был, безусловно, интересный.
Вячеслав, кто кого создавал? Вы создали свою аудиторию под себя или вас аудитория воспитала?
Ну, это вопрос совсем такой, как бы он сложно осязаемый, потому что в большинстве своем, конечно, коллективы уже попадают в какую-то
нишу,
специально подготовленную среду. Да. Несложно сказать. До нас там уже появилась куча групп к тому времени. И Агата Кристи, и там группа Сплинт, и Килла Джаз, масса была групп. То есть эту музыку уже слушали, она уже была интересна, уже проходили какие-то фестивали более-менее массовые, да, это там 96-97 год.
Вообще, я чуть с ума не сошла, когда я залезла в интернет сегодня, готовясь к программе, и поняла, что «Танцы минус» скоро 20-летие уже отметит. Это же какой-то сумасшедший, столько, так много времени уже так,
не
такие ветераны.
Не говорите со мной об этом.
Ветераны, чем? Что, тоже страшновато от этого?
Да нет.
Или надо итоги подводить и уже нести какую-то...
Не то, чтобы страшновато, я просто, опять же, в пору, по молодости лет, был крайне неаккуратен в своих высказываниях. То есть я с трудом себе представлял, как я там в 40 с хвостиком буду что-то петь, там играть. А оказывается, что нет, ничего страшного, все нормально. Главное, чувствую себя так же молодо, как и раньше.
Ну, это же самое главное, собственно.
Понятно, но, видишь...
Да я-то вижу, жалко, слушатели не видят.
У меня еще один страшный вопрос. Вячеслав, что вы будете делать 21 декабря?
21 декабря, возможно...
Это я намекаю на конец света, потому что сейчас повсеместно это обсуждается, и люди действительно строят даже планы грандиозные.
Слушайте,
на
это все
день.
Глупости, во-первых, mm-hmm, это все глупости. Никаких концов света в ближайшее время не предвидится. Не такие мы с вами важные, чтобы жить в то время, когда планета перестанет жить. Да, или там поменяет свои... Поэтому не нужно париться на эту тему. Это проблема, это как проблема миллениума примерно то же самое. она раскачивается, на этом кто-то удачно там
зарабатывает. Деньги зарабатывает.
Рекламу продает, например, да, как радиостанции, там, или средства массовой информации в общем смысле и так далее. Но эта проблема выеденного яйца не стоит. И говорить об этом считаю просто глупым, тратить свое время ни на что. Не будет никакого конца света. Полной глупости и идиотизма.
Чуть-чуть вернувшись назад к разговору, не успела я задать этот вопрос, говоря о политике, о рупоре
просто
эпохи.
Просто этот календарь, на который все... Можно я договорю,
да,
чтобы,
да, да,
я чувствую, что не даст, потому что календарь, который называют календарем мая, к мае никакого отношения не имеет.
Ну и к календарю, по сути, тоже. У нас чуть меньше минуты осталось до того момента, как мы прервемся на короткую рекламу. А я хочу... во-первых, я хочу напомнить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Напомню, что это программа «Радио двух столиц», совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Радио Балтика». Янон Троиновская здесь в Москве и Татьяна Ставская в Санкт-Петербурге. И такой вопрос, который меня страшно волнует, который мы чуть-чуть затронули и отпустили его, а я все-таки хочу на нем заостриться,
добить.
Может быть, уже в следующие получасовки, что называется, об этом будем говорить. Возвращаясь к разговору о политике, о том, что року не хватает радиостанции, не хватает средств массовой информации, не хватает
телевидения. Я не жалуюсь, это
Нет,
факт.
Это
просто факт, я могу даже объяснить, почему.
А так может и хорошо, потому что художник должен быть голодным во многом. И чем злее рок-музыкант, тем, наверное, он правдивее и честнее.
Ну, насчет фразы «художник должен быть голодным», она вообще из контекста выдрана, да? Вот. Здравствуйте. Видите, мне руками машут у вас. Вот. И что?
Что?
Что еще раз?
Я, собственно, возвращаюсь к
машущим
людям. Возвращаясь к тому, что вам нету эфиров, нету телевидения, нету... И что рок-музыкант, чем ему хуже, тем ему лучше, по сути.
Нет, я за чистое творчество. Да? Если творчество, сам творческий импульс не зависит от нацеленности на эфир какой-то радиостанции, да, или там какого-то телеканала, или еще чего-то, не знаю, там, стилистически. Я за это, естественно.
Прервемся.
Радио двух столиц.
Продолжаем программу «Радио двух столиц», совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Радио Балтика». Я Нонна Троиновская в Москве, Татьяна Ставская в Санкт-Петербурге. Татьяна.
Добрый вечер в Москве.
И Вячеслав Питкун у нас сегодня в гостях. И продолжаем. Я все-таки...
А питерцы, видишь, они себя ведут по-питерски. Здороваются, и все. Здоровались и нормально.
Нет, я могу отобрать пальму первенства.
Да, я хочу просто... Я к чему подвожу всю эту тираду свою долгоиграющую с тем, что чем лучше... Лучше, чем хуже рок-музыканту, тем ему, по сути, лучше, есть против чего воевать. Ваших коллеги в большом количестве, не имея возможности звучать, играть и смотреться по телевизору, благополучно пошли в Кремль напрямую. И сидят там за круглыми столами и рассказывают о том, как должна жить страна. И так далее.
Сейчас какой-то сюжет какого-то сюрреалистичного кино рассказываешь?
Да, что, разве не было такого?
А кто там
разве
сидит?
У нас не было...
Не, я туда не ходил, я не знаю ничего.
А почему, кстати, сказать? Ведь есть же наверняка желание что-то изменить в стране. Есть желание посмотреть в глаза тем людям, которые
так,
там...
Так. Тихо. Ты только что сказала, что они туда пошли за тем, потому что у них нет эфиров, там еще чего. То есть они пошли за пиаром, да? Вот есть возможность пойти за пиаром на центральные каналы.
Это не я, заметьте, говорю.
И кататься на коньках
говорит, да.
с медведями, там, ездить в Форт Боярд, не знаю, там... крутиться под куполом цирка или танцевать какие-то эти бальные танцы, да, но как бы это понятно не для меня, но и, наверное, не для тех, о ком ты говоришь, я так понимаю. Я никуда не ходил, ничего тебе не могу сказать. Я считаю, что не дело музыканта идти вот в подобного рода... То есть нельзя, на мой взгляд, свою... Вот, мы же говорили об ответственности какой-то там и так далее, потому что... Одно дело, когда ты убежден в том, что ты, например, поддерживаешь ту или иную политическую силу. Да, есть так. У тебя внутреннее убеждение. А другое дело, когда ты идешь туда за определенным благополучием. Если говорить о правящей партии, той партии, которая сейчас находится у власти, то в нее, понятно, у меня нет никаких иллюзий по этому поводу. И надеюсь, что у ваших слушателей тоже. Если люди туда идут, то они идут туда зачем? За благополучием, за каким-то там, не знаю, как это называется-то.
Ну, любому человеку нормально, да, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Жить ли ради благополучия, нет?
Я так понимаю, что мы, наверное, для себя в первую очередь живем, да, для своих детей, там, для каких-то людей близких и так далее, да. То есть мне Я не могу совершать противные мне поступки вне дома, а потом приходить домой и делать вид, что у меня все в порядке. Вот у меня это не получается.
Вячеслав, а вставать на защиту чего бы то ни было, ну, это какие-то социальные события, не знаю, вставать на защиту леса или заниматься благотворительностью, это тоже пиар для музыканта?
Ты знаешь, вот я посмотрел, я, конечно, с уважением отношусь к тем людям, которые что-то защищают и так далее, но почему-то средства массовой информации, они быстренько из этих людей делают таких городских сумасшедших. Знаешь, то есть вот бегает человек, лес защищает, у него глаза выпучены, что-то кричит, вот настригут так, что он кричит, и покажет его таким образом, что ощущение, что это просто какая-то группа сумасшедших пришла там что-то побегать вокруг елки, что-то позащищать и произвести какое-то впечатление, да? Ну, то есть, не знаю. Мне кажется, что, безусловно, нужно защищать и окружающую среду, и людей, и животных, и все на свете, но делать это нужно как-то... Если это слишком громко, то у меня всегда закрадывается впечатление, что ничего больше, кроме вот этой громкости, не будет. Потому что у нас поставили, поговорили о чем-то, галочку поставили, пообещали что-то кому-то, да. И ощущение такое, что все дело сделано, довольны и разошлись. А потом ничего не происходит, удивляются. Как же так, блин, ничего не происходит? Так у нас все так. Галочку поставили, потому что у нас кто больше пообещал и понятней, да, тот и лучше. О, смотри, что он обещает. Отлично, давай. За него. Беру, знаешь, как в магазине.
Заверните,
да. Ну, то есть, а потом мы получаем то, что получаем.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Вячеслав. Татьяна, Павел, Тверь.
Здравствуй, Тверь.
Два вопроса к вам. Первый. Если вспомнить выступление Ломауса, да, вот песня «10 капель дождя», сумасшедший дождь, невероятный. Хотелось бы понять ваши ощущения во время выступления, если вспомнить такое выступление. И второй вопрос. По поводу отмены концерта группы ДДТ с проектом «Иначе» в каком-то из городов.
Ну, я знаю эту историю.
Ну да, да, да. Как вы считаете, это сигнал для общества или еще нет? Или будем ждать дальше продолжения, когда поступят другие сигналы?
Слушайте, спасибо за звонок. Нам уже дверные косяки и болты, не знаю, там в заборах сигналят. Уже сигналят, сигналов этих очень много. А ДДТ, да, они там мучились с концертом, тюменские парни. Мы просто были за неделю до концерта ДДТ в Тюмени, тоже с концертом. И они нам рассказали, что к ним пришли люди и попросили их откуда-то из властных каких-то структур. Угу. Просили их концерт отменить. Они его переносили из города в город. То есть, знаете, по-моему, состоялся в Екатеринбурге, насколько я помню.
Обалдеть.
А по поводу Эмауса?
Что? А, по поводу... Ну-ка, нет, это просто, я объясню, была солнечная погода, было действительно очень жарко, там всегда обычно много народу на нашествие, и начали с песни «10 капель», я еще что-то там пробросил на тему того, что давно дождичка не было, и как долбанул, причем, знаешь, так с ничего, то есть видно не было. Ну, что, приятное впечатление, все поотключалось, гитары отключились, барабаны отключились, я пел фактически там какую-то из песен уже просто так, дальше надо петь-то нужно для порядка. И меня больше поразила реакция музыкантов и каких-то вот функционеров этих, которые говорили: поздравляю, это же надо такая удача, дождь, это же все там, ух.
Какой драматизм, мне, да, сказали режиссеры.
А нам хотелось просто свой сет качественно исполнить, вот, и не знаешь, чему радоваться, а чему нет иногда.
Вы насколько прагматично подходите к тому, что вы делаете? Это все-таки химия, это все-таки волшебство или это чистой воды математика?
Нет, ну что ты, мы, если посмотреть, это же невооруженным глазом видно, мы совсем не математики, у нас все не так, как у всех, мы совершенно не следуем никаким канонам вот этого бизнеса, да, музыкального, там, творческого, у нас все как-то так, песня, ну, там, сняли клип через полгода, ну, вот вам теперь клип, там, вот, еще что-то, альбом, вот сейчас мы пишем альбом, но у нас уже полальбома на радиостанциях играет. Ну, то есть и так далее. То есть мы на самом деле в этом смысле такие дураки.
Разгильдеи.
Дураки.
Есть телефонный звонок у нас еще один. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы Вячеславу Борисовичу сказать спасибо за его творчество и задать буквально три вопроса. Первый вопрос. Как все же вот экономист стал рок-музыкантом? Это один вопрос. Следующий вопрос. Чем вообще занимаются вот его сестра и брат, имеют ли они отношение к музыке? И чтобы вот как бы гость рассказал о пристрастиях его к футболу. Насколько я знаю, он является страстным болельщиком клуба.
Владимир уже рассказал, уже поздно подключились.
Говорили. Хорошо относится к футболу Вячеслав Петков.
Или на личные вопросы не отвечает, насколько мы
помним. Нет, что, брат работает, сестра детей воспитывает, у него двое детей. Как воспитывают детей. У брата тоже ребенок, ну, чем-то занимается, там, торгует чем-то.
А что ж так действительно, вот я тоже хотел задать этот вопрос. Ну, могли же закончить. На последнем курсе ведь только начали заниматься
музыкой серьезно. Это сейчас кажется. Сейчас я понимаю, что, в общем, все происходит так, как должно быть. Мне это совсем не нужно. Ну, просто не нужно. Я понял, что я весело проводил время там, и так далее, но какого-то, так сказать-то... Ну, это просто я другой человек, да? То есть для любого рода деятельности нужно иметь какие-то предрасположенности.
Хорошо, тогда вообще как занесло? Финансово-экономический институт.
А музыку в Питере в то время играли вообще все. Ну, то есть в то время Ленинградский рок-клуб в конце 80-х насчитывал порядка там что-то 80 групп, а еще был, как это называлось, рок... То есть такой альтернативный рок-клуб, те, кого в рок-клуб не приняли, или те, кто туда идти боялся. Угу. То есть был еще и вот этот рок-клуб, где порядка 200...
Для лишенцы.
Не, там вполне приличные коллективы, кстати. Порядка там еще 200 и 300, или 300, ага. И еще куча.
В общем, все, кому не лень.
То есть в каждом доме, в каждом дворе было по одному своему, там, по два, по три музыкальных коллектива. Сделали какие-то концерты самодельные, просто так, для людей при каких-то ЖЭКах. Там. Это происходило фактически постоянно, с утра до вечера. Это, в общем, такая... Не знаю, это максимально массовая ситуация была. Я думаю, сравнить ее может только с Манчестером 80-х. Там, или
то есть пройти мимо было нереально.
Или с Ливерпулем там, конца 50-х, начало 60-х. Потому что это действительно было очень много. Это просто too much было. То есть как бы все занимались музыкой, все играли на каких-то музыкальных инструментах и так далее.
А заводы стояли.
Институты пустовали, заводы стояли.
Все занимались музыкой. А, Вячеслав, у меня вопрос про весело проводить время, так навеяло. Сейчас почти в каждом более-менее крупном российском городе, а Москва и Петербург это тем более, серьезная проблема — это пробки. Вот что Вячеслав Петкун делает в пробках, и можете ли вы, ну, в крайней какой-то ситуации спуститься в метро, ну, не знаю, там, в темных очках, замаскированным?
Ну, чего ж вы сразу-то, какой-то совсем, что ли? Я, конечно, могу и в метро спуститься, и в магазин сходить, что, в общем, в метро, конечно, я редко спускаюсь, но в основном в выходной день с детьми на метро прокатиться, потому что им очень интересно, это их увлекает пока, до поры до времени, видимо. В пробках, ну, то же, что и все, переживаю эти пробки каким-то образом, там, слушаю вот радиостанции какие-то.
Вот если в порядке, я не знаю, бреда, я не знаю, конца света, еще чего-то, вдруг по каким-то причинам Вячеслав Петкун прекращает заниматься музыкой.
Ну, это вообще может просто так произойти. Это
что? Чем?
Что
вот чем? Чем будете заниматься? Чего душа хочет, помимо всего прочего?
Ну, чем-нибудь таким, знаешь, чтобы работать поменьше, а получать побольше. Вот как-нибудь так.
Ну, какие еще есть скрытые таланты? Не знаю, живопись?
Нет, живописец во мне умер в классе в шестом, когда нас попросили нарисовать вид из окна. Я взял огромный ватман, что-то там чертил, рисовал, какие-то подъемные краны. И тогда я принес все это свое художество в школу.
Что мне говорит, это спросил?
Нет, меня спросили, кто тебе помогал? Я говорю, я это сам сделал. Она говорит, вот тебе четверку за обман. И, ну, я после этого понял, что нахрен мне эта живопись нужна. Как... Все как у Гитлера.
У Джона Леннона. Ну, у него похожая история была, правда,
свои ассоциации.
Да.
А чем занимаются детишки? Что, вот, что главное для папы дать своим наследникам?
Ты такие вопросы задаешь?
Да, я ужасно мерзкая.
Да нет, просто на них тяжело осязаемый ответ какой-то дать. Ну как что? Ну,
нет, ну понятное дело, что хорошо, чтобы они, да, понятное дело, чтобы они хорошо учились, чтобы они достойно жили, чтобы они выросли хорошими детьми. Но наверняка есть какие-то две вещи, которые там одну, которую никогда не позволю. Вот убьюсь, а не позволю, да, сделать и вот какую-то грань перейти. И есть вещь, которую, может быть, сам не получил в свое время в детстве, но вот детям расшибусь, а подарю.
Знаешь, я на самом деле не люблю говорить на эту тему. Я уже это сказал и не собираюсь говорить на эту тему.
Окей. Есть ли у нас телефонные звонки? Тоже нет. 8-800-200-97-02. Телефон нашего прямого эфира. У нас еще...
327-00-11. Это телефон для петербуржцев, которые сегодня интеллигентно молчат. Это
вот,
я предполагаю, что могли бы позвонить. Вячеслав, а есть у вас еще небольшой опыт в кино? Но я так понимаю, в основном это песни вошли в фильмы, да? И «Брат 2» можно вспомнить. Ну, и, по-моему, где-то вы, извините за слово, засветились. Вот какой-то небольшой опыт в кино был.
Да нет, я как раз там совсем не светился. Я
нет?
Там... Вообще нет, там такая не светящаяся роль. Это Александр Меддадзе, фильм называется «В субботу», фильм посвящен...
Это там, где был пьяный музыкант, который все основное время спал практически.
Да-да-да, на мешках. Ага. На мешках с песком. Это как раз я был. Отличная роль, мне очень понравилось в кино играть.
Сколько дублей делали?
А ты знаешь, я не считал, потому что они реально меня будили время от времени.
Видимо, очень долго.
Это из истории Эльдара Рязанова, который засветился во всех своих фильмах, спя где-нибудь на заднем плане. А есть какая-то история, когда все-таки еще хочется себя попробовать? Может быть, ну, с театром мы уже все поняли, да? Театр была ошибка во всех его проявлениях.
Нет,
может
нет,
быть,
я
режиссура.
Не сказал, что это была, я не сказал, что это была такая уж ошибка.
Может,
я сказал, что это был интересный опыт, но лучше бы я этого не делал, вот что я сказал.
Есть телефон от петербуржцев. Ой, телефонный звонок.
Да, прекрасно.
Добрый вечер вам.
Есть телефонный звонок от петербуржцев.
Молодцы, да. Питерцы. Вот видишь, поддерживаем свое...
Все-таки есть какая-то стезя,
которая... Реноме поддерживаем. Дозвониться
Куда хочется сходить, чего хочется попробовать. Я не знаю, режиссура, писательство, не знаю, еще что-то. Какие-то штуки такие, которые любопытно попробовать. Там, не знаю, продюсерство.
Я, на самом деле, довольно много чего попробовал, если так разобраться. И... пока остановился на том, что имею сейчас.
А что заставило в свое время открыть пиар-агентство?
Профессионализм пресс-службы, которая меня сопровождала группу.
А, вот так вот. То есть вы, так сказать, почувствовав на собственной шкуре...
Ну, им явно не хватало как бы разбега, да, что называется. Это... Что они группой занимались, но это было не давали достаточно поводов для того, чтобы проявлялись их профессиональные качества.
Ну что, у нас в России по сей день работать не умеют? Вот
отличный
этом.
Вопрос. Отличный вопрос. То есть это новость какая-то?
Нет,
чтобы,
нет,
что
я имею в виду именно в... Простите уже за выражение, шоу-бизнесе просто не хочется. Ну, по-другому не скажешь, да? Вот до сих пор нам класса не хватает, до сих пор не научились.
Знаешь, шоу-бизнес как таковой, он вообще сам себя содержит. Да, то есть бизнес,
ну,
он
да.
сам является
насколько
первопричиной
может.
Себя, не знаю. Еще. А шоу-бизнес-то он сам себя не содержит. Шоу-бизнес, как ты заметила, он всегда находится где-то на подсосе. Либо на подсосе у каких-то, там, не знаю, каналов, телевизионных, каких-то конгломераций, все эти медиагруппы и так далее. Или это какая-то, вот, то, что ты говорил, про партии там, и все остальное. То есть шоу-бизнес, он сам себя не кормит, потому что население нашей страны, оно, в общем, по большому счету, не платежеспособное.
Тогда ради чего такие бешеные деньги на концерты просят от зрителей?
От зрителей?
Да.
Ну, от бедности, видимо.
Ну, собственно говоря, от бедности мы секунд через 20 будем вынуждены закончить наш эфир. Диана, у нас, собственно, вот действительно 20 секунд есть возможность.
А 20 секунд есть вопрос от петербуржца, на сайте на нашем оставил. Ну, Вячеслав, правда, не я сочиняла, а слушатель. Почему все-таки минус, а не плюс? Ну, это вопрос к названию, я думаю.
Три секунды на ответ. Четыре.
Не будет ответа.
Не будет ответа.
Радио двух столиц.